слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску пачаўся суд над меркаванымі тэрарыстамі. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з патрабаваннем вызваліць палітвязняў у Беларусі. Рынкавы курс даляра склаў 8,5 тысячаў беларускіх рублёў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Мінску пачаўся судовы працэс над Дмітрыем Канаваловым і Уладзіславам Кавалёвым, якіх абвінавачваюць ва ўчыненні тэракту на станцыі метро Кастрычніцкая 11 красавіка сёлета. Тады загінула 15 чалавек, больш за 200 апынуліся ў шпіталях. Канавалова і Кавалёва падазраюць таксама ва ўчыненні выбухаў у Мінску ў 2008 і Віцебску ў 2005 годах. На працэсе прысутнічае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Ён на тэлефоннай сувязі ў Мінску. Калі ласка, Алег, вам слова.
Дадам, Алена, што таксама Канавалова і Кавалёва абвінавачваюць у шэрагу злачынстваў, якія вызначаюць як злоснае хуліганства на працягу з 2000 году. І заўважу, што тады абвінавачаным было па 14 гадоў. Вось гэта ў нейкім сэнсе ілюструе, так сказаць, ухіл абвінавачвання. А вынікам сённяшняга першага дня судовага праседжання стало тое, што ў выніку падсудныя заявілі ў голас пра сваю пазіцыю што да выстаўленых ім абвінавачванняў. Дык вось самае сенсацыйнае, што Дмітрый Канавалаў прызнаў сябе вінаватым у тым, што ён здзейсніў тэракт у метро 11 красавіка і што ён датычны да тэракту на праспекце Незалежнасці у 2008 годзе. Але з некаторых іншых злачынстваў, якія датычныя перыяду віцебскага так званага, ён віну адмовіў. Кавалёў не лічыць сябе пасобнікам тэракту, не прызнае сваё пасобніцтва і пры гэтым яшчэ заяўляе, што тыя паказанні, прызнанні, якія ён даваў падчас следства, не адпавядаюць рэчаіснасці. Таксама ён прызнаў сябе вінаватым, але ён прызнаў сябе вінаватым у тым, што купляў, напрыклад, даставаў траціл выбуховку і перадаваў яе Канавалаву. Таксама ён не прызнаўся вінаватым у некаторых дробных злачынствах, а некаторых прызнаўся вінаватым. Тут такой 50-50 у яго сітуацыя.
Алег, а чаму ён сказаў, што гэтыя паказанні, якія ён даваў раней, непраўдзівыя? Ён сказаў, што іх з яго выбівалі?
Пакуль мы знаходзімся на такой стадыі, калі іх не пытаюць, не даюць слова абвінавачаным. І проста запыталі ў іх, ці прызнаюць яны сябе вінаватым. І старшыня суду Александр Федарцоў просто вось па пунктах пералічаючы пытаўся: «Вы там прызнаецеся вінаватым, не прызнаеце?» І вось падчас гэтага апытання яны адказвалі, што і як, але не тлумачылі чаму. Такі вось Кавалёў заўважыў, што ён не прызнае ранейшыя паказанні ў гэтай часткі. Вось. Але прокурор на все это сказал, что вина доказана и перелечил более за 20 позиций в списке доказов. Еще интересный момент, что начался процесс с такого конфликта невеликого помеж потерпелыми и судьем. Справа тем, что у всего в зале присутствующие больше за 100 потерпелых. Есть люди на мылицах, в очень дрянном стане физичном. Вось. Але больше за 200 потерпелых так на суд и не пришли. И вот некоторые из потерпелых, у Тимлюка, например, представник потерпелой Инны Крутой, Александр Крутой, заявил, что суд треба откласти до той поры, покуль не будет приняты суд присяжных и не будет отменено смертное покарание. И он боится, что у вынику этого процесса основные тайны этих терактов будут похованы после народного присуду. Але судья Александр Федорцов это ходательство отхилил. Як отхилил, он и ходательство некоторых потерпелых, которые сказали, что им недостатково дали часу для ознаймления с справой. Некоторые называли литерально день, два, три, вось, при том, что справа наличивая некалькі десятков тому. Вот так прошел процесс, и потом он закончился тем, что были опытаны обвинаваченные, и судья 200 перапынак та заўтра да 11 гадзінаў на чарзе вялікае пытанне пацярпелых і сведак.
Алег, сёння толькі першы дзень гэтага працэсу. Наколькі вялікае зацікаўленне выклікаў ён сёння?
З раніцы было вельмі шмат журналістаў, Весь проход был заставлений камерами, тими, кто снимает, пишет. Але зауважу, что одразу после того, как снимающая публика сошла, бо судья в вынику все-таки заборонил снимать на самом процессе, электронная связь, как мая на вазе, интернет-связь припинилась, и не было немогчимо отрислать смс-ки, и працевать у скайпе. Таким чином многие журналисты думают, что штучно не обмежевывают передачу информации с процесса. Великие меры заходы безопасности принятые, вельми шмат милициантов, спецназовцев миновито, как у форме, так и у цивильным, которые стоят на подходе до актовой зали дворца правосудия, которые находятся у актовой зали, может, они до третьей присутных наличивают. То есть это в значной ступени это нагадывает те политические процессы, которые проходили у весну над удельниками площади. Во всяком разе, твари охотников одни и те же. И есть еще некоторые параллели, например, одним из судовых заседателей, судьи Александра Федорцова, помощником, есть человек, который сидел так само заседателем на процессе над Автуховичем.
Наш корреспондент Олег Грузделович присутничал сегодня на первом дне судового процесса. Нагадаю, у Менску сегодня начался процесс над меркованными террористами. Судья Верховного суда Александр Федорцов под погрозой криминального переследу заборонил журналистам брать интервью у потерпелых от теракта у Менске метро. Первый наместник старшини Верховного суда Александр Федорцов старшинюе у судовом процессе по обвинувачению Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова во учинении выбуху у Менской подземцы. Подробности подає Галина Абакунчик.
На открытый процесс у залю суду, кроме обовязковых удельников процессу, допустили усіх ахвотных. У зале присутничали представники айчинных и замежных сродков массы информации, але амаль при кожным заставался представник спецслужбов. Так само у зале не працавал интернет и мобильная сувязь, а на протест одного из потерпелых были заборонены фото и видеоздымки. На завершение первой частки дня судья Александр Федорцов заборонил журналистам брать интервью у потерпелых, бо это будет расценено как спроба тиску на суд и потягнет за собой криминальную отказность. У неофициальной размове некоторые сведки и их представники заявляли, что не верить у обвинувачения, якое прокурор Алексей Стук только на адрес Дмитрия Коновалова зачитывал 1.5 часа. Говорит мать юнака, який прос выбух застался без ноги, Алена.
Мне кажется, что во все услышания было очень детально сформулирована суть преступлений и их количество.
Вы сами как верите? Вот это люди у двоих, они были это сочинить, так?
Нет. Все-таки однозначно два человека такую серию преступлений, мне кажется, маловероятным. По-видимому, есть еще те, кто их поддерживал.
Судовое поседжение проходит у зале, якая вельми нагадывая глядацкую, с шерогами сядзенья, у якія подымаются у гору, и со сценой, на якой судьи, прокуроры, обвинувачены у клетцы и их адвокаты. У адвокатов и у самих обвинувачаных нема микрофонов, и то, что они кажут, чувать хиба только у перших шерогах. Промовы ж інших удельников процессу узмацняются праз микрофоны и динамики. Обвинувачанин правоборонца Людмила Грознова прокомментовала гэтак.
Столько много прокурорам названо фактов, когда были взрывы, покупки там тротила и так далее. Это просто уму непостижимо. И как эти факты не были вовремя следственными органами найдены и, соответственно, эти преступники наказаны, тоже Коновалов. Я не понимаю, как это можно. Значит, либо не работали следственные органы, не работала КГБ, не работала милиция, либо все то, что нам сегодня говорится, это какой-то спектакль.
Правоборонца Олег Волчек гэтак выказался про початок процессу.
Меня сразу насторожило, как они оперативно рассмотрели ходатайство потерпевших, которые законно заявили о переносе дела, поскольку не успели ознакомиться. Тут бы применили суд присяжных. Я это тоже поддерживаю, потому что дело очень сложное, противоречивое.
Так само некоторые потерпелые и их представники заявили в суде, что держава не выплачивает им обещанных сродков на лечение, и они позбавлены сродков до основания.
Як зазначила Галіна, некаторыя палітыкі і грамадскія дзеячы сумняюцца, што гэты судовы працэс будзе сумленны і справядлівы. Які палітычны сэнс гэтага працэсу ці бездакорныя юрыдычныя аспекты абвінавачання? Чаму большасць насельніцтва не верыць у справядлівасць цяперашняга суду? Гэтыя ды іншыя пытанні будуць абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды. Сёння пачаўся суд у справе тэракту ў менскім метро. ці висвітліць ён праўду. Вось якія адказы наш корэспандэнт пачуў ад жыхароў Магілёву.
Не могу сказать, что разве нашли террористов? Ну, по крайней мере, я не видела. Просто видела силуэты показывали, но лиц я их не видела. Нет, я не сомневаюсь в объективности, но я не видела, что вы показывали, что нашли.
Нет, я не верю, что человек, который совершил теракт, что его нашли в течение там 12 часов. Тогда можно зарабатывать на этом деньги во всем мире, все валюты на этом. В этом мире не могут найти, у нас за 12 часов все находят.
Вопрос риторический, по-моему. Мы получим официальную версию. Очень много мнений по поводу виновника этой трагедии. Сказать правду, это будет, наверное, наивно. Мы же живем в таком обществе. Ну, хотелось бы максимально приблизиться к истине.
По крайней мере, насколько это возможно. Там некуда деваться. Там представители будут со всей Европы. Лукашенко не дурак, он знает, что делает. Чтобы не говорили потом, что все бы не было по закону.
Суд не будет объективным, ведать, какие у нас суд. И хоть честно, все это заказ чести. Ну, а просто люди, и они перестали это робить. А суд у нас залежный, потому что у нас диктатура.
Было уже достаточно времени для того, чтобы добиться правды, учитывая то, какие в наше время сейчас возможности. Хотелось бы, чтобы эти имена, фамилии звучали. Сейчас же это скрывают вроде бы, да? Чтобы люди их слышали, кто это сделал.
Нет, потому что это не они. Надо искать кто. Ну что, непонятно, что это не они или что. Ну просто если бы знать, что это они, то суд будет справедливым. Но так как я уверен, что это не они, их просто посадят жестко и все.
Ну конечно. Ну неспроста же наши силовые службы этих людей словили. Значит, были какие-то объективные причины, были доказательства. И наш суд самый гуманный суд в мире, поэтому я думаю, он найдет истину в этом деле.
Не будет обить тело. Она у нас такая. Я просто пару раз проходил через наш суд в административном правонарушении. Веры в наш суд у меня просто нет.
Не сомневаюсь. Я верю нашему президенту и тому окружению вокруг него. Люди, которые такое преступление совершили, должны понести соответствующее наказание.
Как я знаю, заседание открыто. Желающие могут присутствовать. Наверное, все будет объективно. Наш суд все-таки гуманный, наверное.
Вы на хвалях Радио Свабоды у праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менску пачаўся суд над меркаванымі тэрарыстамі, якіх абвінавачваюць у арганізацыі сёлетняга выбуху ў метро і яшчэ ў шэрагу тэрактаў, выбухаў і падпалаў. Абвінавачаныя прызнаюць віну часткова. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з патрабаваннем вызваліць палітвязняў у Беларусі. На думку праваабаронцаў, у беларускіх турмах застаецца 9 чалавек, якіх можна лічыць палітычнымі зняволенымі. Былы палітвязень Александр Класкоўскі пацвердзіў словы Мікулы Статкевіча, што ў калёніі прымушалі падпісаць прашэнне аб памілаванні пад пагрозай згвалтавання. Рынкавы курс даляра па выніках другога дня таргоў на дадатковай сесіі ўпаў на 100 рублёў і склаў 8,5 тысячаў. У Менску абвяргаюць вінавачанне ў тым, што Беларусь дапамагае Ірану абыходзіць санкцыі ААН. Учора пасля указу аб памілаванні на волю выйшлі 11 палітвязняў, якія адбывалі пакаранне за падзеі 19 снежня ў Менску. Як правялі першы дзень на волі вызваленыя палітзняволеныя, чым збіраюцца займацца далей, высвятляла Інна Студзінская.
Александр Молчанов, які адбываў пакаранне ў Магілёўскай калоніі, яшчэ ў сераду ўвечары дабраўся да роднага Барысава. У свой першы дзень на волі збіраецца сустрэцца з сябрамі.
Я даже как-то ещё не понял, особых эмоций не было. Так что подавлено, я не мог просто разобраться в своих чувствах. Ну, а сейчас уже зона эта осталась в далёком прошлом, как будто хоть в памяти ещё воспоминания, но так уже как будто один из многих моментов биографии было когда-то уже давно. Сейчас надо вливаться в обычную ритм жизни. В ближайшее время, думаю, пойти устраивать, искать работу, попробовать установиться на учебе. Международный гуманитарный экономический институт.
Змитер Новик, який отбывал покарание у Шкловской колонии, только поздно у ночи добрался со Шклова у родной Барановичи, минувший Менск. И это первое его интервью «Радио Свобода». Думки его на все еще там.
Было беспрецедентное давление просто, и очень жестко, угрозами. Насилие. Можно сказать, что не поддались, и тут мы нашли компромисс. Я, например, написал, что прошу освободиться от отбывания дальнейшего наказания. Больше ничего.
Без признания вины.
Безусловно, это вообще не обсуждалось. Я писал, без признания вины мне сказали, никуда не прокатится, напиши хотя бы так. С уверенностью могу сказать, что люди, которые хотели написать вам, они вышли из первой пачки. Наша уже партия, это однозначно люди, которые не хотели сдаваться.
Змитер Новик неколи служил во внутренних войсках. Был оховником у Барановицкой и Новосадской колониях. И можно поравнать, якобы ходит сходятся со звычайными криминальниками и политичными вязнями.
Нас слушали, меня, там, Статкевича, сказали вообще не говорить на тему политики, не только на тему быта, что у тебя все хорошо, даже нельзя говорить, что плохо. Иначе моментально обрубаются звонок. Проверки по несколько раз в день, придирки на ровном месте, обыски плановые, внеплановые, ограничения во всем и вся, в том числе в общении. Шестерки, стукачи рядом. Во всем этом угадываются методы отечественного гестапо, которые обозначаются тремя буквами. Очень грязные методы работы.
Александр Класковский, який одразу после вызволения поехал до семьи у Бялыниши, так само думками еще там, у Калёнии.
Ну вот я еще не отшел, что вызволение отбылось, не подписывал. Я не подписывал, думаю, что и шмат кто за тех, кто вышел, не подписывал. На Александра Григорьевича ни заяв, никаких, ни прошения о помиловании, никак и выглядит. Нема вот просили там, не признавая вину. Уже никто ничего не просил и ничего не пропоновал. Ну, ведали, с кем працевать, а конкретно погрожали.
До некоторых вязня родные свояки у первый день на воле просто не подпускали журналистов. Мауляв, дайте отчуть свободу. Мать одного вызволенного щиро призналась.
Я не знаю. Он так сейчас девушки свои.
Я нагадаю, что учора на свободу вышли 11 политвязнев. У адрозни от попередних помилованных амаль никто из них не погодился подписывать прошение о помиловании. Але учора стала ведомая заява политвязня Миколы Статкевича, передаденная по телефоне про сдачку, что у Шкловской колонии политичным погрожали сглотованием, коли яны не подпишут паперу с просьбой о помиловании. Вот что расповела нам Катерина Статкевич.
Мы размовляли прикладно 10 хвилин, и он в основном пытался, как у нас справы, и рассказал так само несколько очень важных речей. Например, он рассказал, что до него так само шмат разов звертались, как он написал просьбу до Лукашенко о помиловании. И он так само сказал, что остальные уже все подписали, и сегодня их всех выпустили, что он остался один политичной у Шкловской колонии. И он так само сказал, что остальные хлопцы вымушены были подписать, потому что им погрожали сгвалтованием.
Эту информацию подтвердил и еще один былый политвязень Александр Класковский. Вы слухаете «Радио Свобода». Наши слухачи витают вызволение.
Я так рада, что вызволяется черговая партия политвязнев. Ты более почали уже вызволять тех, кто не написал паперку на помилование. На ресте, сколько же можно с людей издековаться.
Детский доктор из Витебска Игорь Паснов с горечью узнал, что в списках освобожденных политзаключенных нету Дмитрия Уса. Хотел бы еще и еще раз, как врач, как человек, как гражданин, повторить, что пребывание Дмитрия Уса в таких условиях тюрьмы является преступлением режима. Для него это приравнено к смертельному приговору. Этот человек должен быть освобожден немедленно из тех же гуманитарных побуждений.
Просто радость, коли почула. Просто аж слезы на очи узбегли. Кольки пережили гэтые беларусы. Их трымал наш уладу маючи у клетках, на судах. А что с сердцем их было, коли читали присуды, приговоры? И за что? За людскость ихнюю, что беларусы любят?
Это Петр Жмогилёва. Освободили 11 человек, тех, кого вы называете борцами за свободу. Я рад, что их освободили. Чего им там сидеть в тюрьме? Но я хочу сказать, что это элементарные хулиганы, которые штурмовали дом правительства и посадили их правильно.
У Менску обвергают винавачанне у тым, что Беларусь допомагая Ирану обыходить санкции и выступая посередником при закупе российских технологий двойного призначения для Ирану у обыход санкций ООН. Такие подозрения были выказаны у публикации Reuters со спасылкой на заходних дипломатов, рассказывая Олесь Дашинский.
Поводле замежных дипломатов Беларусь робится ключевым элементом деятельности, якая ведется у Иране, деле створения ракеты клясу «Земля-Земля» и ядерного потенциалу. Особливо это тычется пристосованию для навигации и наведения с категории вырабов двойного призначения. Важность Беларуси для Ирану узрастает в связи с тем, что у тегеранского режима стало значно меньше махчимостей куплять такие вырабы Украин типу Китаю и России, якія ранее были основными границами таких закупов. В артикуле так вам і падаецца канкрэтны прыклад. Паводлівай веткі беларускі бізнесовец Юры Чарняўскі нібыта спрабаваў дамовіцца пра набыццё для сваёй кампаніі ТМ-сервіс у расійскай фірмы Opta-Link сакрэтнай тэхналогіі, каб потым прадаць яе Ірану. У размове з корэспандэнтам «Свабоды» Юры Чарняўскі такія падазрэнні назваў дрэнным жартам.
Просто обычны какой-то популізм, непонятно з какой цэлю. Наверное, какая-то провокация или что.
Тым часам прадстаўнік Opta-Link паведаміў, што Юры Чарняўскі планаваў набыць у Opta-Link-а інерцыяльны вымяральны блок IMU. Спадар Чарняўскі патлумачыў.
Начнем з таго, што у нас планіруецца ещё толькі паставка такого изделия в Беларусі первый раз. Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев. На это, в общем-то, соответствующим образом получено разрешение российских контролирующих органов, белорусских контролирующих органов для нужд нашего Белорусского национального технического университета. Нужд белорусского народного хозяйства.
Накольки можно быть упэўненым, что гэтыя технологии никто не вывезе с Беларуси у той же Иран? Спадар Чарняўскі спаслаўся на белорусские и международные законы про экспортный контроль, якія выразна регламентуюць забароны, бо адносна Ірану ёсць санкции, якія дзейнічаюць для ўсіх.
Поэтому обходить санкции там каким-то образом или нарушать, это, в общем-то, нарушение законодательства. Я, в общем-то, никогда не нарушал и не нарушаю законы, поэтому, в общем-то, и не собираюсь это делать.
Паводле Юрія Чарняўскага, гэтая технология застанецца ў Беларусі. Маўляў, выдаецца сертификат канчатковага карыстальніка, и законы на гэты конт у Беларусі вельмі жорсткія. У беларускі міністэрства замежных справаў заявілі, што Беларусь заўсёды адказна ставілася да санкцыяў Рады бяспекі ААН і ніколі ні пры якіх абставінах іх не парушала. Прэс-сакратар МЗС Андрей Савіных адзначыў.
Появление вот этих слухов – это не более чем очередная утка, не соответствующая действительности. В очередной раз наши недоброжелатели просто пытаются бросить тень на репутацию нашей страны.
Паводле Савіных, на пачатку верасня ў Беларусі пабывалі эксперты ААН, якія вывучалі сістэму экспартнага контролю ў Беларусі і пацвердзілі выкананне ўсіх санкцыяў. Так што нашыя зласліўцы чарговы раз укляпаліся, падсумаваў спадар Савіных.
Мястэчка селішча, вядомае шырокай публіцы па кнізе ўспамінаў Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому». Пісьменнік узгадывае мястэчка свайго дзяцінства як галоўны каталіцкі асяродак наваколля. Быкаў нават намаляваў селіцкі касцёл. Што сабою уяўляе селішча сёння? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Валюта ў банках з'явілася, але кошт яе вырас больш як у паўтара раза. Як на гэта адрэагавалі людзі? Ці зніклі чэргі ля банкаўскіх абменных пунктаў? Сёння гэта высвятлялі ўласныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзіншына, няма таго попыту на даляр, які быў пры яго меншым кошце, перадае Міхал Карневіч.
Сёння Белаграпрамбанк набывае даляры па 8400 рублёў, прадае па 8800, еўра набывае па 11100 рублёў і прадаюць за 12400 рублёў. Загадчыца валютнага аддзелу ў Слонімскім аддзяленні Белаграпрамбанку спадарня Алла кажа, што ажыятажу ля касаў няма, а ўчора з'ясло валюту здавалі, але не набылі ніводнага даляра.
Мне, я думаю, люди задумываются, это очень дорого. Пока у людей, я думаю, шоковое состояние. Очередей нету, все спокойно, это деньги уже большие. При ценах на продукты, на промтовары, продукты стоят дорого и вообще. Одеться, обуться, не знаю. Будет такой большой спрос, как он был при 5000, конечно.
Загадчица валютного отдела у Лицким отделения Беларусьбанку с подарами Олеся так само кажет, что ажиотажу нема, хоть продается только тая валюта, якую сдают люди. Покуль яна бачыць толькі, што праблема вырашаецца для тых, у каго патрэба ў валюце была найвастрэйшая.
Па крайней мере, когда кому-то надо эта валюта, то, ну, почему бы не купить? Если кому-то действительно надо, как тут люди обращались, там, чтобы поехать за границу, там, чего-то надо, то и купишь.
Кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі партыі АГП Юрый Стомін схільнічыць, што сённяшні курс валюты больш-менш адпавядае рынкавому курсу, але называе сітуацыю палавіністай, таму што банкі не прадаюць забраную раней валюту, а только тую, что сдае цепер насельництва. И все ж Юрий Истомин лечит, что дальнейшая тенденция будет связана с повышением курсу доляра и евро, бо цеперешняя валютная биржа не отлюстровывая реальной ситуации.
Будут выплаты по ЗИК, по кредитах, и то и самое расплачивается за нафту, за газ перед Россией. А частково это покрывается как бы с выручки экспортеров валютных, але все ж таки этого не хватит, как покрыть все наши позыки. Тому, я думаю, курс будет расти, потому что попыт у державы будет очень сильно великий на валюту.
Витебщина. Про ситуацию в этом регионе поведомляет Бронислава Станкевич.
У Витебским БТА банку есть валюта и нема никаких чергов. Зрешты сдавать валюту нема охочих, хотя б тому, что у поравнанні з учорашнім курс знизился. Учора доляры банк купляв по 8600 рублей, а сегодня уже танней, тлумачит супрацовница.
Покупка 8300, продаж доллар 8900. Нет очереди.
Берестейшина. Поведомляет Павел Константинов.
У четвер курс купли доляра у разных банках вагается в среднем от 8 до 8500 рублей за доляр, а продажу от 8 до 9000 за доляр. Гэтак обменник Беларусбанку на чыгуначным вокзале купляет доляры по 8400 рублей, а продает по 8800. Обменник Абсолютбанку у супермаркете «Космос» купляет доляры по 8400 рублей, а продает по 8700. Як запэўнілі касіры, валюта ў гэтых банках ёсць у дастатковай для продажу колькасці. Аднак некаторыя банкі сутыкнуліся з іншай праблемай – не стае беларускіх рублёў. Да прыкладу, перапыніў куплю валюту абменнік Белінвестбанку на цэнтральным рынку.
В городе нету долара в сувязи.
Да, нету.
Дельтабанк выставил 10 тысяч, и я зашел, доллары есть. Ну, конечно, все такой ценой шокированы. Покупка была 8 вчера, продажа 10.
Валютчык, які стаіць каля аднаго з абменнікаў, сказаў, што рана радоваться тому, что валюта з'явилася.
Это еще не предел. Это удушение всего предпринимательства. Я думаю, к концу года он подтянется где-то порядка 13-15 тысяч.
Гомельщина. Кабета середнего века так реагует на либерализацию валютных курсов.
Порадовали. Ну, что-то купить можно. Потому что тоже это все как-то непостоянное. Все это нигде не купишь. Люди нервничают, переживают. Где-то куда-то ехать, отдыхать. Знаете, это что же деньги нужны? Валюта везде. Переживали. В этом году даже не ездили никуда отдыхать, потому что не было валюты.
Мужчина у рабочей спецовцы усталевания рынковых курсов валюты лечит становчей з'явой.
Очень нормальные курсы, хорошо. Валютчика отогнали немного.
Некоторые минаки сдают валюту гуртом по новым курсе. Сподар Владимир только что поменял от их банку 600 доляров на белорусские.
Собирал на двери. Вот двери завтра привезут и поменял. Эти доллары скачут туда-сюда. Вообще страх. Какое-то шоковое состояние. Шоковое. Мясо он по 70 рублей. Я не знаю, что в стране дальше будет. Холодильник 10 миллионов. Ну что говорить? Что народу делать?
Вы на хвалях Радио Свободу у Праской студии Алена Радкевич. Еще раз нагадаю основные подеи дня. У Менску пачаўся суд над меркаванымі тэрарыстамі, якіх абвінавачваюць у арганізацыі сёлетняга выбуху ў метро і яшчэ ў шэрагу тэрактаў, выбухаў і падпалаў. Абвінавачаныя прызнаюць віну часткова. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з патрабаваннем вызваліць палітвязняў у Беларусі. На думку праваабаронцаў, у беларускіх турмах застаецца 9 чалавек, якіх можна лічыць палітычнымі зняволенымі. Рынкавы курс даляра па выніках другога дня таргоў на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы ўпаў на 100 рублёў і склаў 8,5 тысячу. У Менску абвяргаюць вінавачанні ў тым, што Беларусь дапамагае Ірану абыходзіць санкцыі і выступае пасярэднікам пры закупе расійскіх тэхналогій двайнога прызначэння для Ірану ў абыход санкцыяў.